Глава третья. Беженцев разместили в другом городе в 4 часах полета от Барапакка. Талиас, Траун, Самакра, Уингали и охранники Среющего Ястреба летели в чисском челноке в сопровождении еще одного корабля с официальными лицами Паккаш. Уингали все время без умолку рассказывал об истории и культуре Рапакка. Траун слушал очень внимательно, иногда задавал вопросы, а Самакра тем временем уткнулся в квестис, будто бы укутавшись звуконепроницаемым коконом. Что касается Талиас, она провела весь полет, прислушиваясь к разговору и борясь с чувством вины и собственной никчемности. Она мысленно твердила, что ей не за что себя корить. У нее не было ни теоретической подготовки, ни практического опыта, чтобы браться за такие задачи. Ни Уингали, ни Траун, ни кто-либо еще не вправе ожидать, что она хладнокровно решит проблему. Но Уингали знал Магис гораздо лучше. Вдруг он прав, и правительница откажется говорить с Трауном или Самакра. Неужели чиссы просто отвернутся и оставят беженцев на произвол судьбы? При таком раскладе не должна ли Талиас вмешаться? Здравый смысл подсказывал, что должна. И все же между тем, чтобы безучастно стоять в стороне, ничего не предпринимая, и тем, чтобы все-таки что-то предпринять и потерпеть поражение, была огромная эмоциональная пропасть. «Все будет хорошо», — как заведенная уговаривала себя Талиас. «Трауну все под силу, он и здесь найдет выход». Когда они подъехали, она все еще пыталась убедить себя в этом. Беженцев разместили в здании наподобие школы или конторы с множеством небольших клетушек по бокам однотипных коридоров, отделанных плиткой. Помещение, в котором их застало прибытие визитеров, сошло бы за зал собраний в одной из старых школ, где училась Талиас. Инородцы расположились в нем концентрическими кругами, скрестив ноги. Пока Уингали вел чиссов к беженцам, Талиас успела их разглядеть. Сухощавые инородцы казались мелкими и худыми по сравнению с чиссами, кожа у них была коричневой, а развивающиеся белые волосы подстрижены, хотя асимметрично, но явно по какому-то шаблону. Одеты беженцы были в свободные рубахи и брюки разных фасонов и цветов с обмотками вместо обуви на широких ступнях. Кожа на лицах казалась тонкой, будто бы обтягивающей скулы и расщепленные челюсти. Талиас наморщила лоб, в очередной раз окидывая сидящих взглядом. Их пол или возраст трудно определить, но, как вы видите, они расположились в определенном порядке, тихо пояснил Уингали, когда они подошли ближе. Начиная от внешнего круга к центру. Сначала молодежь мужского пола, затем мужчины постарше, далее женщины постарше, потом помладше и, наконец, дети. В центре сидит Магис.
«Тактика отчаяния», — задумчиво произнес Траун. «Любопытно».
«Почему вы так сказали?» — встрепенулась Талиас.
«Во внешнем круге расположились те, кто лучше всего может сражаться и защитить остальных», — пояснил капитан. «Если эта линия обороны падет, сразу за ней кольцо пожилых мужчин, которые дерутся хуже. Затем идут женщины, причем отжившие свое прикрывают тех, кто еще может выносить ребенка. Затем сами дети и, наконец, Магис.
«Ее-то убьют только, когда не останется никого, кем ей править», — процедил Самакра.
«Как я и сказал, это тактика отчаяния», — повторил Траун. «Смею предположить, что Магис нас ожидает?» Не успел Уингали ответить, как два молодых инородца, сидевшие ближе всех к визитерам, поднялись и расступились в стороны. Между ними образовалось узкое пространство. Сидевшие в следующих рядах попарно сделали то же самое, пока перед чиссами не открылся прямой проход к центру.
«По-моему, Магис меня приглашает», — сказал капитан, шагнув вперед.
«Еще секундочку», — остановил его Уингали, подняв руку в предостерегающем жесте. Через образовавшийся в рядах проход к ним шли двое детей, которые, как и все остальные, расступились по сторонам за самым внешним кругом. «Они освободили для вас место непосредственно рядом с Магис», — пояснил Пак. «Теперь идите».
Кивнув, Траун двинулся к центру. Глядя ему вслед, Талиас почувствовала, как груз мало-помалу спадает с плеч. Капитан, несомненно, справится лучше нее. Она мимолетно задалась вопросом, будет ли отсюда слышно, о чем они говорят, но это не так уж и важно.
«Нет!» — раздался скрипучий возглас на Таардже.
Траун застыл на месте.
«Я старший капитан Траун из доминации Чист...»
«Нет!»
— снова остановил его голос. На этот раз Талиас успела заметить, что говорила Магис.
«Нет, ты!»
Правительница подняла руку. К ужасу и изумлению Талиас женщина указала на нее.
«Вот кто!» — проскрипела Магис. «И никто более!»
Траун бросил взгляд через плечо, чтобы понять, на кого она указывает, а затем снова повернулся к центру.
«Она не готова вести беседу», — сообщил капитан. «Ей не хватает знания языка для переговоров».
«Только она», — повторила Магис.
Помедлив, Траун повернулся к своим спутникам. «Талиас?» — спросил он. Она глубоко вздохнула, ощущая, как на плечи снова опустился груз забот, от которого, как ей казалось, она избавилась. Она была не готова. Но все же. В Барапакке, когда Уингали впервые выдвинул эту идею, ее разум от неожиданности словно заиндивел. Но за прошедшие 4 часа ей удалось справиться с шоком и парализующим страхом. Она по-прежнему чувствовала, что не подходит для этой задачи, но теперь готова была попытать в ней счастье. Талиас набрала побольше воздуха.
«Хорошо», — она шагнула вперед. «Я пойду».
Траун не сдвинулся с места, ожидая, когда она приблизится.
«Вы не обязаны этого делать», — тихо напомнил капитан, когда она поравнялась с ним. «Это не ваша зона ответственности. И, по большому счету, не наша тоже».
«Я знаю», — Талиас попробовала ободряюще улыбнуться и тут же поняла, что лишь выдала свой страх. «Но я должна попытаться».
«Понимаю», — сказал он.
Ей показалось, что она увидела в его глазах тень одобрения. «Я буду здесь, если вам вдруг понадобится помощь».
«Спасибо».
Она шагнула к инородцам. Предложение капитана ее воодушевило, в его искренности она не сомневалась. Но Траун останется здесь, а она пойдет в самую гущу, и у него просто не будет возможности помочь или хотя бы поддержать советом. В данный момент все зависело только от нее самой. Ей предстояло говорить, слушать и наблюдать. Достигнув начала прохода, Талиас мысленно собралась с духом и шагнула вглубь рядов. Проход был настолько узким, что Талиас задевала плечами расступившихся инородцев. Она вздрагивала от каждого контакта, мечтая, чтобы они вняли молчаливому намеку и отступили подальше. Может, ей следовало повернуться боком и просто просочиться между ними? Однако инородцы и не думали посторониться, и у нее сложилось стойкое впечатление, что попытка отстраниться будет расценена как слабость или оскорбление, либо и то, и другое одновременно. Заставив себя идти прямо и внутренне ежась от каждого тычка, Талиас дошла до центра. Магис опустила взгляд на пустое место перед собой, где до этого сидели дети. Шагнув туда, Талиас села на пол. «Доброго вам дня», — начала она на Таардже, постаравшись скрестить ноги в той же манере, что и ее собеседница. Это оказалось не так-то просто. Чистские колени так свободно не гнулись. Но у нее получилось. «Меня зовут Талиас. А вас?»
«Я Магис», — женщина подняла на нее взгляд.
Талиас отметила ее сильный акцент
И точно такие же проблемы с произношением и построением фраз, с которыми столкнулась сама, когда только начала учить таарджу. Может, это означало, что окружающим ее инородцам не часто приходилось прибегать к торговым языкам?
«Я поняла», — ответила Талиас.
«Значит, имени у правительницы не было, только титул. Или у них просто не принято называть имена чужакам?
Я из народа чиссов. Позвольте спросить, как называется ваш народ?»
«Я Магис. Мы народ».
Итак, даже самоназвание этой расы ей не скажут. Зря только Талиас надеялась наладить контакт с инородцами на личном уровне.
«Нам сказали, что ваша планета сильно пострадала от разрушений. Мы приехали, чтобы помочь по возможности».
«Как?» — требовательно спросила Магис. «Вы что, вернете нам города или погибших? Вернете наших детей?»
Талиас вздрогнула. «Есть вещи, которые никому не под силу изменить», — признала она.
«Тогда не говорите про помощь!»
Магис широко открыла рот, и Талиас увидела, что в каждой из двух выступающих челюстей было по языку.
«Города разрушены, жители погибли, наше время подошло к концу!»
Закрыв рот, она снова опустила голову.
«Для меня и всех, кто остался, есть лишь одна надежда — отправиться вслед за нашими матерями, отцами и детьми».
Талиас посмотрела на собственные сложенные руки, с удивлением отметив, что пальцы сжались в кулаки. Она не ожидала от себя такой бурной реакции на упреки Магис.
«Я понимаю ваш гнев и ужас», — сказала она с усилием, разжав кулаки. «Но вы не вправе отнимать надежду у остальных».
«Ты теряла детей?» — рявкнула в ответ правительница. «Твои мать и отец мертвы? Не надо читать нам нотации о надеждах!»
«У меня никогда не было детей», — пробормотала Талиас, невольно вспомнив подначки синдика Турфиана о ее родной семье, когда он пытался вынудить ее предать Трауна. «И я никогда не знала родителей. Но зато я знаю, что с нашей планетой тоже случилась непоправимая беда».
Магис что-то буркнула, на мгновение высунув оба языка.
«Ты лжешь!» — припечатала она. «Непоправимая беда на то и непоправимая. Если бы планета и вправду была уничтожена, не осталось бы никого, чтобы рассказать об этом. Тебя бы не было».
«Я же не сказала, что жители тоже погибли», — огрызнулась Талиас, чувствуя, как к ощущению собственной беспомощности примешивается раздражение. Ее всегда выводили из себя зануды, которые придирались к словам. «Я сказала, что с планетой случилась беда. Излучение нашего Солнца неожиданно изменилось, и температура упала до такой отметки, что выжить на поверхности стало невозможно».
Магис подняла глаза, как показалось Талиас, через силу.
«И что же вы сделали?»
«Что должно. Несколько крупных городов остались нетронутыми. Здания и транспорт были обшиты плотным изоляционным материалом, чтобы защитить тех, кто остался. Многие все еще живут там. Остальные переселились под землю. Там их защищает от холода жар планетарного ядра».
«Вы что, норные копатели, что поселились под землей?»
«Как видите, наши руки не годятся для того, чтобы рыть норы», — возразила Талиас, воздев ладони. «Некоторые приспособили под обиталище уже существующие пещеры, но большинство поселилось в специально созданных убежищах, просторных выемках, вырытых в скальной породе, в которых расположены дома, энергогенераторы, системы по производству продовольствия и очистки воздуха».
«Столь малая отдача при грандиозных затратах!» Снова мелькнули оба языка. «И сколько вас теснится в этом убожестве? Тысяча? 10 тысяч?»
Талиас горделиво выпрямилась. «Там вовсе не убого. И живут там не 1000 и не 10 тысяч жителей. Нас 8 миллиардов.
До этих ее слов никто из сидящих поблизости инородцев не шевелился и не издавал ни звука. Но сейчас по рядам прошла рябь, то ли от изумления, то ли неверия.
«Ты лжешь!» — обвиняюще произнесла Магис. «Или перепутала слова?» «Ничего я не перепутала!» — отрезал Аталиас. «И зачем мне врать? Хоть 8 миллиардов выживших, хоть 8 тысяч, все равно это больше, чем ноль. Раз мы смогли восстановить свою планету из этих крох, то и для вас не все потеряно».
«Да, это вселяет надежду», — сказала правительница. «Значит, мы и впрямь должны умереть».
Талия сдвинула брови. Неужели она что-то не так поняла на Таардже? Или Магис абсолютно упустила суть ее притчи? «Благодаря этой надежде вы должны жить», — возразила она. Магис снова мимолетно высунула языки.
«Ты не понимаешь. Скажи, как давно ты прикасалась к бездне?»
«Очередная ошибка перевода?» «Я не знаю, что вы подразумеваете под этим словом», — признала она. «Мне неизвестно, что такое бездна».
«Ты явно имела к ней отношение», — не унималась Магис. «Я же вижу. Именно поэтому я согласилась говорить только с тобой. Только ты все поймешь до конца. Я спрашиваю еще раз, как давно ты прикасалась к бездне?»
Внезапно Талия осозарила. «Вы говорите о моей службе в качестве идущей по небу», — сказала она. «Это было много лет назад, когда мне было доступно третье зрение».
«Третье зрение», — задумчиво повторила правительница, будто пробуя, как это звучит. «Странное название для бездны. Но ты верно угадала. Ты прикасалась к бездне, а мы скоро в ней упокоимся. Теперь понимаешь?»
«Нет. Но вы не могли бы объяснить?» Магис два раза коротко метнула наружу языки. Что это было? Раздражение? Усталая обреченность?
«Наше время подошло к концу», — пояснила она. «Народа больше нет. Но мы еще сможем дать исцеление своей планете».
«Вы уже говорили, что ваше время подошло к концу», — напомнила Талиас. «Что это значит?»
«Что возвращаться нет смысла. Нет надежды, что кто-то из сородичей остался в живых. Поэтому мы умрем и сольемся с бездной, чтобы с ее помощью исцелить нашу планету».
«Как вы поможете планете, если никого не останется?» Снова двойное движение языками.
«Ты что, сама себя не слышишь?» — проворчала Магис. «Ты же сама сказала, планета и ее жители не одно и то же. Наша планета искалечена и разорена, но, возможно, ее получится исцелить. Мы сольемся с бездной и попытаемся оттуда».
Талиас наморщила лоб, пытаясь осмыслить услышанное. Значит, Магис была убеждена, что после смерти она и ее последователи впишутся в какую-то всепроникающую космическую систему, при помощи которой смогут устранить ущерб, нанесенный планете гражданской войной. «Но какой смысл исцелять планету, если на ней никто не будет жить?» — спросила она.
«Во Вселенной есть другие народы», — сказала правительница. «Их множество. Однажды кто-то из них может заселить планету, которую мы им оставим. Как можно бросить ее в таком виде?»
«Потому что эти народы могут и не появиться», — возразил Аталиас. «А вы и ваш народ, вот, пожалуйста, здесь. Вам не кажется, что надо вернуться и восстановить планету и цивилизацию для себя? У нас получилось. Почему бы вам не попробовать?»
«Нет, мы с вами разные. Ничего не выйдет».
Магис снова опустила глаза.
«Нам остается только смерть и бездна».
Талиас набрала в грудь побольше воздуха. «Вот и делись таким оптимизмом на примерах из реальной жизни». Но и спор ни к чему не приведет. Ей нужна была свежая идея, какой-то положительный посыл. Или хотя бы такой, благодаря которому Магис отложит свое решение, а там и подходящая идея родится.
«Вы считаете, что ваш народ не возродить», — заявила она. «Вы сказали, что их больше нет. А я вот что скажу. Докажите это!»
Магис метнула на нее взгляд, дернув обоими языками между слегка открытыми челюстями.
«Что ты сказала?»
«Давайте полетим на вашу планету и посмотрим, что с ней стало», — предложила Талиас.
Внутри все завязалось узлом от запоздалого осознания, что у нее нет полномочий на такие действия. Если Траун решит, что побочный рейс не вписывается в поставленную перед ними задачу, он просто откажет, и все усилия пойдут прахом. В таком случае Магис почти наверняка вернется к своей изначальной идее о смерти, а остальные беженцы покорно последуют ее примеру. Впрочем, до появления реющего ястреба они все равно готовились к этому исходу. Так почему бы не попытать счастье? Вдруг Траун согласится.
«Вы сказали, Паккаш, что во время вашего отлета с родной планеты там еще велись бои. Возможно, все обернулось не так плохо, как вам представляется».
«Время почти истекло», — тихо проговорила Магис. «Ситуация не оставляет нам надежды».
«Тогда давайте проверим», — не сдавалась Талиас. «Если ваших сородичей и правда невозможно спасти, то мы снова привезем вас сюда, и вы будете вольны делать, что хотите».
«А если выйдет по-твоему?»
Впервые с начала разговора в душе Талиас встрепенулась надежда. Неужели твердое убеждение правительницы, что ее народ истреблен, дало трещину?
«Тогда мы вместе придумаем, как все исправить», — нашлась Талиас. «Вы готовы лететь со мной?»
Магис долгую секунду изучала ее взглядом, а затем снова быстро высунула языки.
«Готово. Со мной полетит сородич, чтобы засвидетельствовать все, что происходит».
«Разумеется», — кивнула Талиас, чувствуя, что надежда немного увядает. Уговорить Трауна принять на борт одного инородца и то проблематично, а уж если речь зайдет о втором, придется проявить чудеса красноречия. «Однако не скажешь же правительнице, что она не может взять с собой свиту, возможно, летописца, а возможно, охранника. В конце концов, она же не намеревается тащить с собой всю группу под 200 беженцев».
«Я обо всем договорюсь», — пообещала Талиас, расплетая ноги из скрещенного положения и поднимаясь. Колени прошил укол боли. Непривычная поза не пошла на пользу суставам.
Кивнув на прощание, она развернулась и побрела в обратном направлении между рядами инородцев. Траун с Самакра стояли там же, где она их оставила, а вот Уингали отошел в сторонку, чтобы побеседовать с двумя другими паккаш, которые встретили их по прибытии в этот зал.
«К чему пришли?» — спросил Траун.
«Во-первых, речь идет не о банальном самоубийстве от отчаяния», — пояснила Талиас. «Она считает, что на ее родной планете все мертвы, но если она и горстка выживших здесь умрут, то сольются с некой субстанцией под названием бездна, и с ее помощью смогут спасти свой мир. Под миром я подразумеваю планету как космический объект».
«Как они себе это представляют?» — озадачился Самакра.
«Не знаю», — ответила Талиас. «Но мне кажется, в ее понимании эта бездна как-то связана с моими навыками навигации в качестве идущей по небу».
«Сила!» — пробормотал Траун в глубокой задумчивости.
Талия обернулась к нему, морща лоб. «Что?»
«Когда мы с генералом Энакином Скайуокером, чье имя означает «идущий по небу», действовали рука об руку, он изложил мне бытующую в низшем космосе концепцию», — пояснил капитан. «Он сказал, что сила — это энергетическое поле, созданное всеми живыми существами, из которого такие, как он, могут черпать могущество и знания».
«Значит, в этом дар идущих по небу?» — спросила Талиас.
«Возможно», — ответил Траун. «Мне эта концепция показалась размытой. Но если живые существа формируют эту силу, возможно, допускается и обратный процесс, когда сила создает или поддерживает живых существ.
«Чтобы исцелить планету», — кивнула Талиас.
«Так вот, что задумала Магис».
«Все равно бессмыслица», — отрезал Самакра. «Скажем, для спасения планеты нужно умереть. Так там уже погибли миллионы или миллиарды жителей. Если этого недостаточно, почему она думает, что еще 200 смертей перевесят чашу весов?»
«Хороший вопрос, средний капитан», — согласился Траун. «К сожалению, у нас, скорее всего, не будет шанса на дальнейшие расспросы».
«Может, и будет», — вставила Талиас. «Я уговорила правительницу немного повременить, но взамен мне пришлось пообещать, что мы отвезем ее на родную планету, чтобы своими глазами увидеть, можно ли там еще что-то спасти». Она умолкла, мысленно приготовившись к головомойке. И очень удивилась, когда то и не последовало.
«Превосходно!» — спокойно произнес капитан. «Вы договорились о конкретных сроках?»
«Я...» «Нет, мы не договаривались», — огорошенно пролепетала Талиас. Казалось, Трауна вовсе не задело, что она покусилась на его право направлять корабль. И что более удивительно, Самакра тоже удержался от возражений.
«Простите, я думала, вы будете недовольны».
«Ни в коем случае!» — Траун сделал знак первому помощнику. Средний капитан Самакра тоже не сидел сложа руки. «Старший капитан Траун поручил мне изучить регион, из которого, скорее всего, прибыли беженцы». Самакра сделал пометку в своем квестисе. «Там расположена пара некордунских станций прослушки и ретрансляции, но в списке завоеваний Ива ни одна местная система не значится. Насколько мы можем судить, его амбиции никогда не простирались в ту сторону».
«Но зачем же тогда некордуны гнались за беженцами и обложили блокады и приютивших их паккош?» — спросила Талиас.
«Еще один хороший вопрос», — поддержал Траун. «Если он хотел завоевать планету, почему этого не сделал? Или наоборот, если она ему так уж и нужна, зачем заваривать там гражданскую войну? При условии, что он и правда начал ее, или хотя бы спровоцировал», — заметил Самакра. «Это еще не до конца выяснено. Существует вероятность, что он к ней не причастен, и война лишь совпала с вторжением».
«Только», — вклинилась Талиас, — «только, как вы и сказали», — продолжил Самакра, не дав ей развить мысль. «Некордуны слишком уж рьяно бросились в погоню за беженцами. Даже если Ив не был подстрекателем, что-то в той системе или ее жителях все-таки привлекло его внимание».
«Или внимание какого-нибудь другого некордуна», — добавил Траун. «Мы видим, как исчезновение генерала вызвало раскол в его империи, и как его приближенные ринулись ее делить. Возможно, беженцы были интересны кому-то из этих приближенных, а не самому Иву. Как бы то ни было, мы со средним капитаном Самакра пришли к выводу, что нам нужно больше информации, так что ваша договоренность с Магис очень кстати».
«Да уж, теперь понятно», — протянула Талиас, чуть расслабившись. «Получается, она не только избежала выговора от командира, но ей даже не придется объясняться с Магис из-за невыполненного обещания. Жалко только, что вы не предупредили меня об этом перед тем, как я пошла в круг».
«Это произошло ненамеренно», — сказал Траун. «К тому моменту, как средний капитан закончил свои изыскания, ваш разговор был уже в разгаре, поэтому мы обсудили оптимальное направление действий между собой. Все сложилось удачно».
«Пока что», — вздрогнув, предостерегла его Талиас. «Но если там и правда все так плохо, как она думает,
с этим мы разберемся, когда все увидим сами», — не дал ей договорить капитан.
«Если она согласится дождаться этого момента», — вздохнула Талиас. «Она сказала, что время почти истекло. Не знаете, что это могло бы значить?»
«Кажется, знаем», — Траун жестом подозвал Уингали. «Расскажите, Талиас, то же, что рассказали нам, пожалуйста».
Прежде чем принять такое решение, Магис и ее группа должны были пробыть вне досягаемости для вышестоящих властей не меньше 9 месяцев по их исчислению, сообщил Пак, подходя ближе. Магис ожидала корабль с посланием с родной планеты, но он так и не появился. «Если наши подсчеты верны», — он выжидательно посмотрел на Трауна,
— «у нас осталось приблизительно 2 недели», — закончил капитан. «Более чем достаточно, чтобы долететь до места и выяснить, что сталось с планетой и жителями». Талиас почувствовала, как все тело продирает озноб. Если бы реющий ястреб остался с Ар-Алани разбираться с уцелевшими некордунскими базами, они бы точно не успели.
«В таком случае нам лучше поторопиться», — подытожила она. Траун мимолетно улыбнулся, Самакра столь же мимолетно скривился. То есть Талиас внутренне съежилась. До нее дошло, что она только что дала распоряжение командиру и его первому помощнику.
«Надо же, какой энтузиазм!» — произнес Траун скорее насмешливо, чем рассерженно.
«Средний капитан Самакра, прикажите старшему командору Харилу готовить реющий ястреб к полету. Мы вылетаем отсюда вместе с Магис, а Уингали может вернуться в столицу на своем транспорте. Предупредите старшего командора, что мы везем пассажирку, и пускай для нее приготовят каюту».
«Слушаюсь, сэр!»
Талия собралась с духом.
«Понадобится еще каюта для ее спутника», — сообщила она. «Правительница хочет, чтобы ее сопровождал летописец».
«Понятно. Траун и на этот раз даже бровью не повел».
«И для ее спутника, средний капитан».
«Слушаюсь, сэр», — повторил Самакра и, метнув на Талиас взгляд, достал коммуникатор.
«Да, еще один момент», — продолжил капитан. «Предупредите всех офицеров, что в присутствии инородцев они должны обращаться к воспитательнице Талиас как к старшему по званию».
Самакра замер, не донеся коммуникатор до рта.
«Простите, сэр,
Талиас будет для Магис главным связующим звеном с экипажем реющего ястреба», — пояснил Траун. «Изменив маршрут реющего ястреба, она доказала, что у нее есть полномочия давать такие гарантии и исполнять их. У Магис могут возникнуть новые запросы, и нам нужно, чтобы она верила, что Талия сможет их удовлетворить».
«И мы будем делать все, что она потребует?» — через силу выдавил первый помощник.
«Разумеется, нет», — заверил его капитан. «Но порой сам запрос несет в себе информацию, которой иным способом мы бы не добились. Магис явно считает, что Талиас относится к командованию реющего ястреба. Вот и не будем подрывать эту веру. Что еще важнее, так будет легче объяснить, почему Талиас время от времени будет недоступна для встреч и разговоров».
Самакра посмотрел на Талиас.
«Вы имеете в виду ее обязанности воспитательницы?»
«Именно».
На взгляд Талиас первый помощник был настроен поспорить, но он лишь чопорно кивнул.
«Слушаюсь, сэр».
Отвернувшись в полоборота, он все-таки поднес коммуникатор ко рту и принялся что-то тихо говорить.
«При всем уважении, старший капитан, мне это решение не по душе», — тихо сказала Талиас. «Принуждение офицеров подчиняться моим приказам, пускай притворно, может внести смуту и разлад, не говоря уже о том, какой будет реакция Магис, если она узнает об обмане.
Так долго она на борту реющего ястреба не задержится», — успокоил ее Траун.
«Но мы столкнулись с необъяснимым, воспитательница. Нужно распутывать клубок, пока все не прояснится».
«Да, сэр, я все поняла», — сникла Талиас.
«Но средний капитан Самакра, средний капитан Самакра со временем усвоит эту логику».
Траун дал понять, что разговор окончен. «Передайте Магис, что ей и ее спутнику нужно собрать все необходимое в дорогу. И еще нам до отлета понадобятся навигационные данные».
«Слушаюсь, сэр», —
Вздохнула она, покосившись на Самакра, который все еще раздавал распоряжения по коммуникатору. Она знала, что первый помощник был примерным офицером и приказ выполнит беспрекословно, и логику со временем усвоит. Но то время еще не пришло, да и когда придет, неизвестно. Краем уха Самакра услышал, как Траун сказал Талиас, что со временем он усвоит какую-то логику. Ну, допустим. С другой стороны, мысленно кипятился средний капитан, могу и не усвоить. Что за бесовщина творилась с его жизнью? Что за бесовщина охватила флот? Сначала его бесцеремонно сместили с должности капитана реющего ястреба, чтобы назначить на нее Трауна. Затем последовала эпопея с выслеживанием генерала Ива и его некордунских войск, которые незаметно заняли подступы к доминации. Там все закончилось удачно, но в процессе командования Траун привел реющий ястреб на грань неподчинения прямым действующим приказам. Многие считали, что в некоторых случаях Траун не только подходил к этой черте, но и переступал ее. Он втравливал корабль в бой за боем, в конфликт за конфликтом, рискуя целостностью обшивки и жизнями тех, кто находился на борту. А теперь еще и это. На военных кораблях флота экспансии и обороны для всего был предусмотрен свой порядок, правила и протоколы, которые должны были неукоснительно соблюдаться. Несмотря на то, что воспитательница могла приказывать даже капитану, если вопрос касался благополучия идущей по небу, во всех прочих случаях она не имела к командованию никакого отношения. Если приказать офицерам хотя бы притворяться, что у нее больше власти, чем есть на самом деле, это может повлечь недоумение и колебания в их поведении, из-за которых нарушится отлаженный порядок на корабле. А тот факт, что подчиняться придется именно Талиас, подливал масло в огонь. Самакра ей не доверял. Вот ни капельки. Она попала на борт военного корабля, не имея надлежащей квалификации и при сомнительных обстоятельствах. Она твердила о своей приверженности Трауну и реющему ястребу, и пока что, к ее чести, Самакра не удавалось подловить ее на поступке, который поставил бы эту приверженность под сомнение. Но офицер кадровой службы, который в самом начале предупредил его о нестыковках в биографии Талиас, рассказал, что это назначение фактически продавил синдик Турфиан. А уж ему, да и прочим аристократам, Самакра доверял еще меньше, чем Талиас. Он сталкивался с Турфианом лишь раз, на слушаниях, которые синдикура затеяла после решающей битвы у родной планеты Ваков Праймия, в которой генерал Ив был разгромлен и некордунский чертог перестал представлять угрозу. К моменту заседания все в Синдикуре получили из Совета военной иерархии предварительный отчет о планах Ива по захвату доминации, поэтому вопросы синдиков были по большей части формальными или благосклонными. Но только не у Турфиана. Синдик семьи Мит неугомонно наседал на Самакра и остальных офицеров, задавая откровенно наводящие вопросы о роли Трауна в исходе битвы, его приказах и последовавших повреждениях корабля. Даже остальные синдики будто бы опешили от того, как крепко он зациклился. Дошло до того, что один из коллег позволил себе очень мягко и завуалированно пожурить его. Турфиан на это и ухом не повел. По всей видимости, он твердо решил покончить с Трауном. И если в процессе придется принести в жертву Самакра и весь реющий ястреб, то так тому и быть. Больше всего в этой истории озадачивало то, что они с Трауном были выходцами из одной семьи. Внутрисемейные распри случались сплошь и рядом, но Самакра впервые видел, чтобы она так уродливо просачивалась на публику. Что опять же возвращало к вопросу о роли Талиас в этом деле. У нее была какая-то таинственная связь с Турфианом еще до того, как она попала на реющий ястреб. Если ее покровитель так рьяно выступал против Трауна, может, и ее приверженность капитану не так уж и крепка. Самакра скрипнул зубами. Политика. Каждый раз, когда на его корабле начинались эти треклятые политические игрища, пятная ржавчиной внутрисемейной конкуренции и межсемейной вражды отлаженный механизм чистского флота, ему доставались все шишки. Но не в этот раз. Пускай Траун играет с Талиас, Талиас играет с Турфианом, или каждый из них одновременно ведет какую-то свою неведомую игру, Самакра не позволит им разгуляться на своем корабле. Закончив беседовать с Харрелом, он отключил коммуникатор. «Сэр, все распоряжения отданы!» Самакра повернулся к командиру, отметив про себя, что Талиас успела снова войти в круг инородцев и сейчас тихо разговаривает с их правительницей. «Корабль будет готов к нашему возвращению!»
«Благодарю, средний капитан!» — кивнул Траун. «Я смотрю, вы не одобряете!»
Самакра собрался с духом.
«Да, сэр, не одобряю», — признал он. «Мне не нравится, что на военном корабле доминации появятся пассажиры и народцы. И уж тем более мне не по душе лететь в неизвестную систему с неизвестным статусом, не поставив в известность Циллу».
«Понимаю», — сказал Траун. «Сказать по правде, мне и самому это не нравится. Но у Пакка ж нет коммуникационной триады, а диапазон действия системы связи на реющем ястребе не достигает территории доминации.
Мы можем вернуться на подходящее расстояние и доложить оттуда», — предложил Самакра. «Нам хватит на это времени. Потом снова прилетим сюда и заберем Магис на ее родную планету до обозначенного у Ингали срока.
А если мы ошиблись в расчетах этого срока?» Самакра помрачнел. Учитывая, что им приходилось иметь дело с тремя разными системами исчисления, такой риск нельзя было сбрасывать со счетов. Траун наверняка проверил расчеты Паккаш, но если исходные данные были неточными, правильные вычисления все равно приведут к ложному результату. А даже если расчеты изначально верны, реющий ястреб могут задержать, или того хуже, прямо прикажут вернуться на Циллу. Раз уж синдик Турфиан так жаждет нарыть компромат на Трауна, смерть инородцев на борту реющего ястреба преподнесет ему сногсшибательный шанс, как говорится, на блюдечке.
«Принято, сэр», — кивнул он. «Я только надеюсь, что планета и правда стоит всех этих усилий».
«Думаю, стоит, средний капитан», — глухо ответил Траун. «Что и прискорбно».